эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Счастливая Москва на театральной сцене» и новый диск Николая Левиновского. Во второй части передачи книга Александра Наумова «Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны», Анна Кузнецова и Клаус Штауфенберг и «Сложное прошедшее» Михаила Германа. Тот сезон, который весной будет представлен в афише «Золотой маски», в драматической своей части не был богат свершениями. Спектаклей, достойных номинаций на театральную премию России, было немного, а те, что были, выпущены на малых сценах. И я начну с лучшего из них. Он поставлен в театре-студии Олега Табакова Миндаугасом Карбаускисом по роману Андрея Платонова «Счастливая Москва», но называется «Рассказ о счастливой Москве». Предыдущий спектакль того же режиссера на той же сцене «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева. Карбаускис часто выбирает прозу, не имеющую театральной истории. Напомню про его же работу над сочинением Фолкнера «Пока она умирала». Карбаускис не разбивает весь авторский текст на диалоги. Действующие лица часто произносят его от третьего лица, словно сами оценивают свои мысли и поступки. Рассказы Андреева и Платонова связаны еще и с сценографическим решением. В «Семерых повешенных» в глубине сцены виднелась вешалка. В «Счастливой Москве» сама сцена превращена в гардероб, зал отгорожен от нее стойкой. Гардеробщики явно не справляются с нагрузкой, они мечутся между рядами в поисках нужного пальто. «Пойди, найди», если висят на крючках сплошь серые шинели. Они возвращаются к стойке бегом, бросают на нее номерки, хватают очередную шинель. Так задается ритм, так создается атмосфера времени, в котором все пронумерованы и все бегут, спешат, торопятся приблизить будущее, новую прекрасную жизнь. Гардероб – только временное пристанище, прочь из него, туда, где открываются новые горизонты. На сцене всего-то 6 человек, а будто вся страна. Шинели одинаковые, головные уборы разные. Тут и шляпы, и кепки, и фуражки. Когда называют какое-то имя, положим, Сталин, показывают соответствующий головной убор. Иногда только показывают. Зрители сами угадывают и хохочут. Важны и цвета спектакля. Огромный букет красных гвоздик, красное платье на главной героине, кумачевые комбинезоны, брюки и даже трусы на мужчинах. Красное на сером, мечты на фоне реальности. Куда как просто, но так образно, так емко, так содержательно. И актеры Александр Воробьев, Андрей Усольцев, Дмитрий Куличков, Яна Секста, Ирина Пегова, Александр Яценко играют не по правде обыденной, а по театральной правде, держат некоторую дистанцию между собой и персонажами, но чувствуют глубоко и подлинно.
Мы эту пустоту наполним, и тогда душой станет что-то другое. Что? Да я не знаю что. Но сперва надо накормить людей, чтобы их не тянуло в пустоту кишок.
Не имея души, нельзя ни накормить никого, ни наесться, ничего нельзя.
А тогда это и есть самая обыкновенная и самая лучшая душа. И другой души нету нигде.
Наша жизнь настолько беспомощна, что почти беспрерывно должна отвлекаться иллюзия от осознания своего общего истинного положения. Ведь даже сам Битин ищет иллюзии в своих мыслях и открытиях. Он тоже увлечен важностью, великой сложностью мира в своем воображении. А мир состоит более всего из обездоленного вещества, любить которое почти нельзя, но понимать-то надо.
Это праздничный, одновременно скорбный спектакль. Праздничный и скорбный, как само время, середина 30-х годов, о котором ведет речь Платонов. Как жизнь его героев, упрямых альтруистов, радеющих о счастье для всего человечества. Вот простой совслужащий ведет переписку с миром, агитируя за социализм, а по вечерам грустит в одиночестве. Социализм ведь не возьмешь в жены.
Хотя причиной жизни Башко была одна всеобщая радость, после посещения Москвы он тосковал от грусти. Поскучав, садился писать письма в Индию, на Мадагаскар, в Португалию, созывая людей к участию в социализме. Негр Ратау пишет, что у него умерла жена. Дорогой, отдаленный друг, я получил ваше письмо. Сочувствую. И далее. Но! Приходить в отчаяние не советую. Надо сберечь себя для будущей жизни. Потому что на земле некому быть, кроме нас. А лучше всего немедленно приезжай к нам. Сюда, в СССР. Здесь ты сможешь жить среди товарищей счастливее, чем в семействе.
А вот хирург в вечном поиске вместилища человеческой души ищет он ее в анатомическом театре. И мучается, как все мужчины у Платонова, не умея примирить высокие духовные помыслы с низменными телесными потребностями.
Он только что был в институтской клинике. Он пришел подавленный скорбью устройства человеческого тела. Насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо, а? Ну не более же, как смутный зародыш, а? В проекте чего-то, ну чего-то более действительного. Сколько нам нужно еще работать, чтобы извлечь из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте.
Тело и душа – полюса высочайшего напряжения. Оказавшись между ними, человек бьется в конвульсиях. Это напряжение из прозы Платонова прямо переходит в спектакль, оно ощутимо физически. Слово «электричество» в первую очередь приходит в голову в связи с героиней действия. Ее зовут Москва Ивановна Чеснова. Тут я замечу, что в спектакле очень много музыки. В современном театре ее принято использовать для контраста. По сцене ползают какие-то грязнули, а в фонограмме звучит райская мелодия. Карбаускис действует иначе. Песни вторят Платонову, будь то «Мне бесконечно жаль моих несбывшихся мечтаний», или «Ах, эти дивные глаза меня пленили», или песенка про Челиту. Она звучала в спектакле Петра Наумовича Фоменко, и Карбаускис использовал возможность передать привет от счастливой Москвы абсолютно счастливой деревне.
Кто в нашем крае Челиту не знает, она так умная, прекрасна, и вспыльчива так, и властна, своей возражать опасно. И утром, и ночью поет и хохочет, веселье горит в ней, как пламя, и шутит она над нами, ведь с нею мы шутим сами. Ай-яй-яй-яй, о, за девчонка, она все тотчас же пустит на свет, всегда смеется звонко.
Веселье горит в ней, как пламя. Слова из старой песенки, но сказаны будто про Москву Чеснову Ирины Пеговой. Сама она горит даже ярче пламени, как солнце, и в груди ее искра электричества, и мужчин, как только они ее увидят, на ней замыкает. Сойти с ней несложно, надо только выключить свет, вывернуть лампочку, но бьет электрическим разрядом не лампочка, а сама эта чудесная женщина, и вода в стаканах закипает тоже вроде бы от самого ее присутствия, потому что нет в ней антагонизма духовного и телесного, потому что любовь и коммунизм для нее поначалу синонимы, и любовь свою она дарит всем страждущим без исключения.
Она знала, конечно, что здесь нет ее заслуг, здесь есть точная работа прошлых времен и природы. Природе, знаете, природе надо обязательно сочувствовать. Она столько потрудилась для создания человека, как неимущая женщина, много родившая, уже шатающаяся от усталости. Вот Москва в своем одиночестве, она наполняла весь мир своим вниманием. Она думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе. Думала, чтоб свет горел в темноте, шло чтение книг. Нагреталась вода по трубам, в теплый душ танцевальных залов. Мололась рожь моторами для утреннего хлебопечения. И происходило зачатие лучшей жизни в горячих и крепких объятиях людей, в горячих. Во мраке, уединении, лицом к лицу, в чистом чувстве объединенного удвоенного счастья. При этом Москве Чеснову не столько хотелось переживать самой эту жизнь, ей просто хотелось как-то обеспечивать ее. То есть круглые сутки вот стоять у тормозного крана провоза, везя людей навстречу друг другу, или вешать лекарства больным на аналитических весах, или, не знаю, чинить трубу водопровода, или вовремя потухнуть лампой над чужим поцелуем, вберя в себя то тепло, которое только что было светом. При этом Москва Чеснова свои интересы она не отвергала. Ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело. Она просто Она просто откладывала это все на дальнее будущее. Она имела терпение.
Глаза героини горят ясными синими звездами и сияют на щеках ямочки, распирает огромная грудь, тесную на пуговках блузочку, и саму Москву Ивановну распирает не помещающаяся в ней радость жизни. Все это, конечно, до поры до времени, пока она переходит, как красное знамя, от одного мужчины к другому, пока меняет одну работу на другую, желая всем и всюду быть полезной, пока не получает травму на производстве и не приползает безногой дворнягой к обрюзгшему пенсионеру, сосредоточенному более всего на таблицах облигаций государственного займа. Ирина Пегова внешне почти не меняется. Ну, волосы растрепаны, да губы намазаны сильнее обычного. Как она это делает, не знаю. Только потухают глаза. На месте ямочек образуются горькие складки. Лампочка превращается в огарочек. Горячая девочка в колченогую бабу-ягу. Жизнь в смерть.
А вечером Семен Царториус вошел во двор Жатко в Бамовском районе, где жил Камягин. Остановился перед дверью.
Сначала Самбикин меня любил, потом задумался надо мной, как над проблемой, и замолчал. А мне стало так совестно жить в общем убранном городе, будучи еще больной душевной психичкой. Я подумала, вот вжу-ка я у моего бедного знакомого, пережду время и, ну, смотрю, снова повеселее, снова как-то буду жить счастливо, снова буду счастливой.
Рассказ о Москве Чесновой можно прочесть как символическую историю о недостижимости идеала вообще, или недостижимости коммунистического идеала, или просто как историю женщины, которой не досталось счастья. В любом случае, как крушение иллюзий.
Вот, я выдумала, от чего у людей жизнь плохая друг с другом. От того, что любовью соединиться нельзя. Я вот сколько раз соединялась, и ничего, и что? Ничего, ну наслаждение какое-то, и все. Любовь не может быть коммунизмом. Нет, я думала, я увидела, просто не может быть коммунизмом.
Рассказ о втором герое толковать сложнее. Молодой, исключительно талантливый ученый Сарториус, страстно влюбленный в Москву и ею оставленный, покупает себе паспорт на имя Грунякина, присваивает себе чужую биографию. Он женится на нелюбимой женщине, работает, выпивает, изменяет и терпит бесконечные попреки супруги. Иными словами, человек, назначенный к лучшей участи, влачит жалкое существование. Но женой его становится женщина, которую бросил с двумя детьми муж, женщина, чей старший сын в отчаянии застрелился. Грунякин, как и Сарториус, действует из альтруизма, из желания быть полезным, из благородства, наконец. Оставив помыслы о благе общественном, теперь он жертвует собой не ради всего человечества, но ради одного единственного и не очень приятного человека. Такую жизнь все же не назовешь напрасной. Именно так играет Сарториуса Грунякина Александр Яценко. Этот худенький, страшно похожий на рабочего паренька из старых советских фильмов, одновременно лиричный и нахальный, единственный человек, который в любых обстоятельствах остается самим собой. Он по-прежнему живет ради других, по-прежнему любит Москву Ивановну и саму жизнь.
Все прошло формально и быстро, и жизнь Ивана Степановича смирилась в чужой комнате.
Он работал. Матрена Филипповна хозяйствовала.
Обычно ходить мужа она никуда не позволяла.
Кроме работы.
И следила по часам.
Вовремя ли он возвращается домой?
А если же муж все же запаздывал?
Ну, где был?
На собрании.
Ну, конечно, собрание. Ну, подлец ты! Господи! Это ж надо, второй муж! Ты тоже изменяешь!
А все это так и быть должно! Иначе бы мое жадное, легкое сердце давно износилось и погибло бы в бесплодной привязанности к другим женщинам и друзьям.
Каким еще женщинам? Я не пару женщин! Вот я женщина!
А все это так и быть должно! Иначе бы мое сердце бросилось бы в гущу всей роскоши, какая только есть на земле.
Роскошь!
Все это так и быть должно! Она же защищает меня от разврата!
О, да! Защитишь вас от разврата!
А все так и быть должно! Она же обеспечивает мою семейную верность!
Второй сын Матрёны Филипповны смотрел на ссоры матери с новым отцом равнодушно, так как мать всегда одолевала отца. Но когда однажды Иван Степанович схватил ее за руки, мальчик сделал предупреждение: «Товарищ Крунякин, не бей маму, а то я тебе живот шилом проткну, сукин сын! И твой дом, и ты не сдавайся!»
Иван Степанович сразу очухался. Да потому что все это так и быть должно. Своего мучения от этой женщины он не считал, потому что человек еще не научился мужеству беспрерывного счастья. Только лишь учится. Иван Степанович слушал, терпел и учился, потому что все это так и быть должно. А ночью, когда жена засыпала, Иван Степанович подолгу смотрел в лицо Матрёны Филипповны и думал: ну, а вот если бы все человечество лежало спящим, то по лицу его никогда не определить его настоящего характера, и можно было бы обмануться.
Мир состоит из обездоленного вещества, сказано у Платонова. Вечная тоска по лучшей жизни, разлитая над чеховскими усадьбами, над платоновскими котлованами, над нашей с вами Москвой. Главная тема, внутренняя мелодия этого спектакля. В нем язык Платонова не воспринимается как утомительно вычурный. Благодаря актерам он звучит совершенно естественно. Фразы, тяжелые, манерные при чтении оказываются легкими, живыми и остроумными. В зале много смеются. Специально останавливаю ваше внимание. Смеются, но не насмехаются над людьми. Этого Миндуга Скарбаускис никогда не допускал. Это вам не голая пионерка, в которой сама Россия выведена юродивой давалкой, а все ее мужчины грязными пьяными сталинскими выродками. Режиссура Карбаускиса умная, сдержанная, растворенная в актерах, и концепции автору она не навязывает. Ведь возьмись за это произведение режиссер коммунист, и мы получим коммунистический манифест. Примись за него убежденный антисоветчик, выйдет антисоветский спектакль. А в «Счастливой Москве» театра Табакова запечатлено сметенное сознание самого Платонова, сознание, которое разрывается между верой в коммунистический идеал и глубоким, не оставляющим надежд, знанием реальности. Миндуга Скарбаускис не судит героев Платонова и нашей истории. Он не требует призвать их к ответу за все бесчинства советской власти. Он видит в них людей, талантливых, страстных и отчаянно искренних в своих заблуждениях. Интересно, что два лучших спектакля наших театров, которые я видела за последнее время, посвящены русской истории, берегам ее утопий. И если бы я преподавала историю, то выбросила бы учебники и отвела школьников со студентами в Российский академический молодежный театр и в театр-студию Олега Табакова. Возможно, тогда они признали бы в Герцене и Белинском, Сарториусе и Москве Чесновой живых и интересных собеседников, прикоснулись бы через их судьбы к судьбе народной и увидели бы не идеологическую схему, а жизнь. Жизнь, полную радости, полную надежды, полную беды, полную трагизма. Жизнь полную. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Андрей Гаврилов принес в нашу студию новый диск Николая Левиновского, в который вошли записи прошедших лет.
Одна из тех фигур, которые характеризуют развитие и историю советского джаза в 70-е и 80-е годы, это, без сомнения, Николай Левиновский и созданный им ансамбль «Аллегро». Интерес к джазу у Левиновского пробудился в возрасте 10-11 лет, когда он впервые услышал по «Голосу Америки» передачи Уиллиса Канновера. В 67-69 году он работал в Саратове, организовал джаз-квартет, а также руководил местным городским биг-бендом. И уже в 69 году оба коллектива стали лауреатами джазовых фестивалей в разных городах СССР. В 69 году он начал работать в Москве пианистом и аранжировщиком в оркестрах Эдди Рознера, Анатолия Кролла, оркестре радио и телевидения. Когда по СССР с гастролями проехал оркестр Теда Джонса и Мэла Льюиса, то его аранжировки были включены в программу одного из концертов. В 74 году для концерта памяти Дюка Эллингтона по заказу оркестра Олега Лундстрема он создал аранжировку «Take the A-Train», которая оставалась в репертуаре оркестра в течение 25 лет и исполнялась многими биг-бендами СССР. В 78 году на базе его джаз-квартета был создан ансамбль «Аллегро». «Аллегро» был назван лучшим джазовым ансамблем СССР, а сам Николай Левиновский четырежды был назван «Музыкантом года». Советская дискография Николая Левиновского включала 8 виниловых пластинок, а одна из его программ «Сфинкс» была издана в США одной из самых престижных компаний звукозаписи Mobile Fidelity. В 90-м году Николай Левиновский приехал в США. С тех пор он выступал с различными музыкальными проектами, активно используя как местных музыкантов, американцев, так и музыкантов-эмигрантов. Среди тех, с кем он работал довольно часто, были трубач Александр Сипягин и басист Борис Козлов. Для того, чтобы иметь возможность издавать свою музыку, он создал собственную фирму, которая называется NLO. Это не имеет ничего общего с тарелками, это всего лишь навсего Николай Левиновский оркестра. На этой фирме он издал 6 альбомов, и в том числе CDR, который называется «Николай Левиновский и Аллегро сквозь годы». Несмотря на то, что в советское время у него вышло много пластинок в СССР, до сих пор ни одна из них в России не переиздана в цифровом формате. CDR «Ник Левиновский и Аллегро сквозь годы» каким-то образом компенсирует этот пробел. На этом диске собраны некоторые произведения, которые входили в советские виниловые пластинки, и некоторые произведения, которые в то время были записаны, но так в СССР и не вышли. Не так давно Николай Левиновский приезжал в Москву, принимал участие в концерте русско-американских джазовых музыкантов, которые получили музыкальное образование, музыкальный опыт, музыкальную школу в СССР, но которые в настоящее время работают в Соединенных Штатах. Именно там этот CDR и был представлен российской публике. Сейчас мы послушаем фрагмент одной композиции. Это третья часть длинной сюиты «Легенда». С Левиновским, который играет здесь на фортепиано-синтезаторах, играют Сергей Гурбелашвили, саксофон, Виктор Двоскин, контрабас, Юрий Генбачев и Виктор Епанешников, барабаны и ударные.
Вы слушали фрагмент сюиты «Легенда» из нового альбома Николая Левиновского. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. В Кировском районе Северной Осетии произошел взрыв в автобусе. Сообщается о 5 погибших и 13 раненых. Взрыв произошел у поста ГИБДД близ северной границы республики. Обстоятельства произошедшего уточняются. Центр избирком России не будет снимать с выборов партию «Союз правых сил». Решение принято в четверг на заседании комиссии. Ранее в ЦИК обратилась демократическая партия, которая усмотрела в агитационном ролике СПС нарушение правил предвыборной агитации. В Томске запрещено распространение предвыборной газеты «Союза правых сил». Недовольство областной избирательной комиссии вызвало статья с критикой письма Владимиру Путину от деятелей культуры. Лидер дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарид Бабаев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Покушение на него было совершено в среду вечером в Махачкале. В Москве приостановлена на несколько месяцев работа Ледового дворца в Крылатском. В спорткомплексе, построенном в 2004 году, лопнула деталь конструкции, которая поддерживает крышу. В Самаре оппозиция намерена провести 24 ноября митинг, несмотря на запрет властей. Как заявляют в коалиции «Другая Россия», в митинге в поддержку честных выборов примут участие более 100 человек. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди провели переговоры в Кремле, после которых «Газпром» и итальянский концерн «Эни» подписали соглашение о создании совместной компании для реализации проекта газопровода «Южный поток». Иран считает, что дал мировому сообществу ответ на все вопросы, касающиеся его ядерной программы. Как заявил представитель Ирана при МАГАТЭ Али Салтанье, Тегеран рассчитывает, что ООН закроет иранское ядерное досье.
Thank you.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы книга Александра Наумова «Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны». Анна Кузнецова и Клаус Штауфенберг и «Сложное прошедшее» Михаила Германа. Следуя за ассортиментом книжных магазинов, мы знакомимся с очередной книгой на популярную тему «Александр Наумов. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны». В театре и кино Гитлера часто изображают, если не прямо бесноватым, то психически неуравновешенным. Традиция идет от Чаплина с «Великим диктатором» и до Сокурова. Вот и в книге я обнаружила мнение Чемберлена «Наполовину сумасшедший». Как же полусумасшедшему удалось подчинить столько нормальных людей, включая того же Чемберлена? На мой вопрос отвечает Илья Смирнов.
В истории, Марина, хватает чудес. Вот недавно я узнал, что Вторую мировую войну вообще начал не Гитлер, как мы по наивности полагали. Нет, Советский Союз и гитлеровская Германия вместе напали на Польшу, а противостояли им страны демократические. Обоснование. Коммунизм и фашизм – близнецы-братья, разновидности тоталитарной идеологии. В подтверждение их родства организуются выставки тоталитарного искусства. Действительно похожего, да и как-нибудь похожим, опираясь на те же античные образцы. Между тем, есть источники более прямого действия, и они говорят о другом. В книге Наумова воспроизведен такой диалог. Когда Энтони Иден усомнился в русской угрозе, Гитлер ответил: «У меня больше опыта в этих делах, чем у Англии. Я начал свою политическую карьеру как раз, когда большевики начинали свою первую атаку на Германию». Конец цитаты. Вспомните, что созданный Гитлером международный альянс назывался не антидемократический, не антилиберальный, даже не антисионистский. А как? Правильно, антикоминтерновский пакт. И по сию пору реабилитация гитлеровцев неизменно подается под антикоммунистическим соусом. Эти сюжеты за хронологическими рамками книги, но в ней и без того довольно красноречивых признаний. Мотивировка. Почему Третий Рейх был против коллективной безопасности в Европе? Потому что, цитирую, «вопрос о любых объединениях между национал-социализмом и большевизмом не подлежит обсуждению». Адольф Гитлер. Завершающая реплика, когда он принял решение об интервенции в Испанию. «Передайте генералу Франко мои наилучшие пожелания победы над коммунизмом». Обоснование аншлюса Австрии. Ввиду того факта, что коммунисты и другие устроили сильнейшие беспорядки в австрийских городах, и правительство Австрии не в состоянии контролировать ситуацию. Это уже Геринг. Его же объяснение, почему напали на Чехословакию. Жалкая раса пигмеев-чехов угнетает культурный народ, а за всем этим стоит Москва и вечная маска еврейского дьявола. Конец цитаты. Вот идейная почва, на которой строилась европейская дипломатия 30-х годов, а Советский Союз раз за разом оказывался на антифашистских позициях в гордом одиночестве. Английский посол в Берлине был, цитирую, «полностью согласен с фюрером, что первой и величайшей угрозой для Европы является большевизм». Совместное заявление английского и французского посланников в Праге. «Если чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне». Пражские франкмасоны, чешские мыши, свиноголовая раса. Догадайтесь, какие из этих дипломатичнейших формулировок про Чехословакию переведены с немецкого, а какие с французского? Вина же Чехословакии перед демократическими странами заключалась в том, что, имея сильную армию и военную промышленность, она не спешила отдавать свои территории Гитлеру. Активное участие в уничтожении непослушного государства приняла Польша. Не народ, конечно, а правительство. Оставалось меньше года до оккупации самой Польши, а, цитирую, «польские руководители, упоенные легкой победой над Чехословакией, не желали останавливаться на достигнутом. Варшава уже мыслила совместный германо-польский раздел Советского Союза». Гитлер заметил в беседе с Юзефом Беком, 5 января 1939 года, что между Германией и Польшей существует полная общность интересов в отношении России. Отвечая на вопрос Риббентропа, не отказалось ли польское правительство от устремлений Пилсудского в отношении Украины, Бек подчеркнул, что поляки уже были в Киеве и что эти устремления, несомненно, все еще живы. Конец цитаты. Получается, что заключая в том же 1939-м собственное, тоже аморальное и в конечном итоге губительное соглашение с Гитлером, Сталин как раз изменил тоталитарной большевистской природе своего режима, которая исключала соглашательство с фашизмом как авангардом империалистической реакции. Теперь он брал пример с демократов, например, с французского премьера Леона Блюма, который общался с гитлеровцами в таком тоне. «Я марксист и еврей, однако мы не сможем ничего добиться, если будем считать идеологические баррикады непреодолимыми». Конец цитаты. Те, кто допустил к власти нацистов, надеялись потом их контролировать, направлять агрессию куда нужно, не вышло. В книге «Дипломатическая борьба» Гитлер предстает не психопатом, а рациональным манипулятором. Он даже истерике подчинял сверхзадачи, знал, где можно распоясаться. Говорил собеседникам то, что те хотели слышать. Обладал безошибочным взглядом, выискивающим психологические слабости. И в конечном итоге всех обвел вокруг пальца. И аристократа Чемберлена, и политкорректненького Блюма, и под конец даже такого интригана, как Сталин. Структура книги, рейнская глава, потом испанская, австрийская, чехословацкая, показывает, как от конфликта к конфликту, от капитуляции к капитуляции Европа сползала в катастрофу. Отдельный сюжет – германо-итальянские отношения, которые изначально были далеко не дружескими. Именно Муссолини сорвал первую попытку аншлюса Австрии, единственную, у кого хватило решительности. И о своих северных учениках Дуче поначалу отзывался так: «Нация убийц и гомосексуалистов. Революция германского первобытного леса против романо-латинской цивилизации». Но схожая социально-экономическая природа режимов, вопреки личным антипатиям и расхождениям в идеологии, толкала их к объединению и к общей судьбе. Александр Олегович Наумов совсем молодой исследователь, в 2001-м закончил университет, стажировался в Америке. В его работе нет признаков того, что он коммунист или вообще марксист, но собранный и систематизированный им огромный материал по истории дипломатии утверждает в сущности ту самую принципиальную позицию, на которой воспитывалось мое поколение и за которую воевали наши деды. Нацизм – это абсолютное зло, от которого, цитирую, исходила угроза самому существованию человека. При этом автор не позволяет себе демагогических обобщений, мол, весь Запад такой плохой. Запад в книге разный, и Черчилль совсем не похож на Чемберлена. Не найдете вы в книге и оправдания сталинских преступлений, к чему скатываются сегодня многие по принципу «от противного». А наука не маятник и не флюгер, ее направление – истина. Наумов показывает на своем материале, какие последствия для международной безопасности имело массовое уничтожение в Советском Союзе ни в чем не повинных людей, в том числе военных. Ситуация в СССР с точки зрения любого зарубежного наблюдателя становилась все более непредсказуемой и нестабильной. Для многих в Европе СССР перестал быть надежным внешнеполитическим партнером. Конец цитаты – нормальное критическое отношение к руководителям своей собственной страны. То, что выгодно отличает работу Наумова от старой историографии, написанной по принципу «наши виноваты не были бы». В книге есть претензии по частным вопросам, но в общем «Дипломатическая борьба» – обнадеживающий пример того, как можно даже самые острые сюжеты излагать честно и с достоинством.
Илья Смирнов представил нам книгу Александра Наумова «Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На днях исполнилось 100 лет со дня рождения Клауса Штауфенберга, участника неудавшегося покушения на Гитлера. Изломы судьбы потомственного немецкого аристократа вдохновили российскую художницу Анну Кузнецову на создание выставки, которая открылась в небольшой московской галерее «С-Арт».
Анна Кузнецова по образованию – сценограф. И хотя ее нынешняя выставка формального отношения к театру не имеет, именно о нем и вспоминаешь. В такой экспозиции, как в декорациях, мог бы разыгрываться некий спектакль. Выставка Кузнецовой – не произвольный набор самостоятельных произведений, а это целостная среда, составляющие которой не только вещи, относящиеся к изобразительному искусству, но также музыка и текст. Без него российскому зрителю трудно было бы понять замысел Анны Кузнецовой. Свою выставку она назвала «Челло Клаус», соединив в одно слово «виолончель» и «имя». по мысли автора проекта, чтобы понять, как случилось, что однажды полковник Клаус Штауфенберг пришел на совещание к Гитлеру с начиненным взрывчаткой-чемоданчиком, нужны знания о частной жизни заговорщика. Слово Анне Кузнецовой.
Клаус граф Штауфенберг происходил из очень известной семьи, которая была приближена к двору королей Вюртембергских. То есть граф Штауфенберг, так же как его два старших брата Бертольд и Александр, появились на свет в неких эгалитарных условиях, что, в общем-то, в дальнейшем, видимо, и определило его судьбу, потому что это была семья, которая унаследовала такие понятия фундаментальные о рыцарской чести. Вы знаете, вообще мне кажется, что эта история эпическая. Я не ставлю своей целью восстановить историческую правду или историческую справедливость. Я рассматриваю этот феномен с точки зрения духовной силы, которая определенно ему понадобилась для того, чтобы совершить непосредственное покушение на фюрера. Я хотела максимально подчинить дисциплине мои эмоции, потому что эмоции меня, конечно, захлестывали с того самого момента, когда я посетила в июле месяце музей в городе Штутгарте, музей братьев Штауфенберг, который открылся в 2004 году в годовщине покушения 20 июля 1944 года. Это Альшлосс, там, где прошла их юность, и где сформировалось их блистательное домашнее трио, где Клаус играл на виолончели, брат, соответственно, на скрипке и на фортепиано. Это называется «Пепел Клауса постучал мне в сердце», потому что его пепел был развеян по двору Бендерблока, который я решила обязательно сфотографировать и представить на этой выставке. Во дворе этого Бендерблока, где они были расстреляны, Клаус и еще несколько человек, основных заговорщиков. Клаус был рыцарем, он был рыцарем ордена, так же, как и многие другие. И фактически эта ситуация, понимаете, это заговор аристократов ордена. И заговор аристократов, как мы знаем, в истории 20 века обречен был на провал изначально, к сожалению.
Центральный экспонат выставки «Челла Клаус» – это некий гибрид из двух предметов, напоминающих о гармоничном начале жизни и ее трагическом конце. Футляр виолончели, как сиамский близнец, сросся с чемоданом. Из этого объекта отовсюду торчат обрывки толстых красных проводов. Анна Кузнецова поясняет.
Я пропустила эти провода, чтобы они напоминали не только о том, что было содержимое внутри портфеля, а то, что как бы обозначает некие порванные струны или некие порванные вены и так далее, и так далее.
Мрачный предмет из черной блестящей кожи, проросший проводами, рифмуется с двумя изображениями по краям от него. Слева рисунок тушью поверх архитектурного чертежа. Мальчик из хорошей семьи, локоны, аккуратная курточка, старательно музицирует. Что же до чертежа, говорит Анна Кузнецова, то это и план жизни Клауса Штауфенберга, буквально предначертание, и изучавшийся им план волчьего логова, где он собирался установить взрывчатку. Ну а с правой стороны портрет взрослого Клауса.
Образ самого Клауса графа Штауфенберга сделан в таком витражном стиле из кусочков черного шелка, потому что я специально делала вот эти вот кусочки, монтировала для того, чтобы подчеркнуть, что в тот момент каждая аристократическая семья в Германии была раздираема двумя противоречиями. С одной стороны, соображениями патриотизма, с другой стороны, соображениями вековой рыцарской чести. И, в общем-то, вот эти вот разрозненные кусочки символизируют те противоречия, которые были в них самих.
Еще кусочки черного шелка – это, несомненно, траурные ленты. Вообще строгие черный и белый цвета – основные в проекте. Кстати, снимки здесь тоже черно-белые. На каждом одно и то же изображение повторяется трижды, монтируясь в стык, так что не сразу осознаешь. Это не стена с монотонным рядом окон так бесконечно тянется. Это не трижды на ней укреплен бронзовый венок мемориальной доски. Просто мы вновь имеем дело с рифмой.
Они скомбинированы так, что они повторяются. То есть каждый вид он собран в трех фото для того, чтобы усилить вот этот эффект, потому что это как раз самый такой трагический момент. Это двор этого Бендерблока, где они были расстреляны. И мне показалось, что очень уместно будет вот этот, как вы знаете, как говорят, двоиться в глазах. Вот, то есть вот это вот, чтобы этот эффект был, прозвучал. один венок на стене, один. Но я как бы их вот усилила, потому что вот по тому аффектному состоянию, скажем, которое в тот момент они чувствовали. И самая важная вещь – это вот последнее небо, которое он мог видеть. То есть это я сфотографировала той стены, где он стоял, и он видел вот это небо последнее, которое он видел.
И оно также из трех частей составлено.
Да, оно также составлено из трех частей.
Есть еще 4 портрета, нарисованные на 4 квадратных листах. На стене они закреплены так, что образуют крест, который, это очень важно, вписывается в квадрат.
Это рыцарский крест, это крест не православный, не католический, это тот крест, который они носили на знаменах там в средние века, то есть это та форма, в принципе, которая следовала, чтобы дать отсыл на его прошлое, историческое прошлое этой семьи.
Образы у Анны Кузнецовой многослойны и вызывают у зрителя длинную цепь ассоциаций. Но куда важнее вот что. Даже если что-то не додумаешь и не расшифруешь, не страшно. Выставка «Чала Клаус» воздействует прежде всего на эмоциональном уровне.
Лиля Пальвелева говорила о выставке Анны Кузнецовой в галерее «С-Арт». В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в издательстве «Печатный двор» вышла книга известного литератора и историка искусства Михаила Германа «Сложное прошедшее». С ее автором беседует Татьяна Вольцкая.
Читается эта книга с трудом, с чувством неловкости и даже стыда. Не за автора, а за себя. За прошедшее действительно сложное. Написана она легко и свободно. Вот только ее предмет – путешествие души по себе самой и по своему до самого горизонта советскому времени – предмет нелегкий и несвободный. Неловкость возникает сразу. Все нюансы и полутона, компромиссов с собой и окружающими, своих мелких мыслей, своего тщеславия, которые мы привыкли как-то автоматически, не артикулируя, прятать в пыльный чулан сознания, именно это Михаил Герман безжалостно вытаскивает на свет. Зачем? Неужто так важны эти унизительные подробности жалкого коммунального быта, липкого и мелочного страха, пропитавшего все поры существования, мучительно знакомые всякому человеку, выросшему в незабвенной советской действительности? Важны. Жалок, мелок, необаятелен этот человек, именно потому, что смотришь и понимаешь, это зеркало. Да, именно так ты чувствовала себя в школе на уроке физкультуры, именно так мечтала о невозможной поездке за границу, именно здесь ловчил, замазывая совесть бессмертной формулой, а что мы можем сделать. Картина получилась эпическая, трагическая в смысле того, что может сделать с образом и подобием Божиим страх. Михаил Юрьевич, не часто приходится видеть автора, который бы с такой истовой честностью лепил образ столь необаятельного лирического героя своих воспоминаний. Трудно это было.
Невероятно интересно писать абсолютную правду. В этом есть даже нечто чувственно прекрасное, во-первых. Во-вторых, это чрезвычайно любопытно. Вот найти в 1000 приблизительных представлений о своих поступках некую точность.
То есть многое обнаруживается в процессе, да?
Конечно. Оправдание не в том, чтобы договориться с совестью. Это очень легкий процесс, очень приятный. Вот такой уж я плохой, но ничего, так получилось. Вот это нахождение правды ничего не может простить тавтологию оправдать. Но оно позволяет сделать то, что я, в принципе, почитаю своим главным человеческим долгом. Не договориться с совестью, а поставить диагноз. Не за то я могу себя похвалить, что не совершал дурных поступков или компромиссов, их тьма, а за то, что, в общем, пощады я себе не давал. Я говорю, вот это плохо, это стыдно, не надо говорить, что так получилось, а надо запомнить это и идти дальше, стараясь это не повторять, а если повторять, то каждый раз называть себя тем словом, которого ты заслужил. И вот перед этим меркнет всякое желание себя приукрасить.
Здесь такой обратный эффект получается, что да, читаешь об этом вот якобы несимпатичном авторе, боящемся чего-то, идущем на компромиссы, но та правдивость, с которой об этом он говорит, страница за страницей, как бы прибавляет ему очков вот за кадром.
Так, а я думаю, что я и сам-то себе прибавляю очков, потому что если говорить самому себе о себе правду, то то этим возвращаешь себе достоинство. Избави Бог, я не говорю там все эти красивые слова о покаянии, но просто это, как говорили циники, киники, в античном смысле слова, то есть без дыма и без пыли, называть вещи своими именами, кошку кошкой, что может быть лучше, что может быть достойнее. Недаром в какой-то очень короткой, но точной рецензии было написано, что читатели моего поколения, может быть, с ужасом узнают в лирическом герое самих себя. Трифоновский сюжет такой.
Всяких пафосных вещей, покаяний, разоблачений было написано достаточно много. Но в основном люди не какие-то очень большие преступники, не злодеи, не святые. Вот вы пишете о себе как об одном из множества людей, которыми мы все сами себя ощущаем. Очень точно вы описываете быт, жизнь. Почему это важно?
А для того, чтобы люди могли честно сами себе говорить, кто они такие есть.
Вы пишете о том, как вы создаете там ту или иную книгу, и что гораздо страшнее цензуры. Это ваше ощущение, что вот так принято писать, иначе вообще как бы невозможно.
Действительно, это так. Иное дело, что вы все-таки, очевидно, были уже критичнее к ситуации, ваше поколение. А мы же думали, что просто иначе не бывает. Пожалуй, не позволю себе не согласиться с очень расхожей фразой Анны Андреевны Ахматовой, что была Россия, которая сажала, и Россия, которую сажали. Это не так. Были люди, которые не сажали и которых не сажали. Было очень много людей, не то чтобы они были возвышенно честные, но которые, тем не менее, достойно делали свое дело. И доктора, инженеры, учителя. Нигде человек полностью свободен не бывает. Кроме того, у нас люди даже не задумывались, там, насколько они не свободны. И насколько я не любил власть, придержащую коммунистов, настолько я с очень большими вопросами относился к диссидентам. Я не говорю о таких людях, как Сахаров, о героях. Но те, которые из порядочности делали профессию и ничего не делали в этой жизни, это не мое. И вот это мое любимое изречение, цитата из Алексея Константиновича Толстого, «Двух станов не боец». Это для меня очень точно. Я думаю, что это дало мне возможность написать книжку, в своем роде единственном, где я никак не реабилитирую прошлое, но стараюсь, в общем-то, писать то, как было. А начинать-то надо с себя. Если разберешься в себе, то тут все стоит на своем месте. Отсюда и эта откровенность, а может быть, еще одна вещь.
Здесь я позволю себе процитировать несколько строк из книги «Сложное прошедшее» о детстве, о газированной воде. Ее налитие было волнующей и томительно праздничной церемонией. Ложка с сиропом, нацеженным из колбы, опускалась в стакан, намытый на специальном блестящем моечном устройстве. В ложку устремлялась шипучая газированная вода из крана. Все это вспенивалось, мешалось и пододвигалось к жаждущему покупателю по мокрому и липкому приторным палочкам, пахнущему смесью разных сиропов, прилавку. Я мечтала о профессии продавца газированной воды. По моей настойчивой просьбе мне купили стеклянную клестирную кружку, кружка Эсмарха. С ее помощью устроили подобие агрегата для газированной воды, и я страстно играл, настойчиво заставляя взрослых пить кипяченую воду из клестирной кружки с сиропом из варенья. Михаил Герман.
Начиналась эта книжка как книжка о вещах. Я описывал там свои игрушки, то, что было у мамы на туалетном столике, какие были трамваи. Тут брать нельзя. А когда, уж простите за сравнение, как у Марселя Пруста идет там пирожная модель, да, и все это выплывает из чашки с чаем, уж если ты не можешь наврать про то, как выглядел автобус, то уже и про собственные эмоции ты не наврешь. Поэтому так противно смотреть. Недавно по Трифонову показывали 30-е годы с фантастическими неточностями в быте, так не может быть и Трифонова за этим. Как ничего не может быть, когда есть вранье даже в предметах. Но я уж не говорю о человеческих чувствах, эпохе и так далее. Вот отсюда и та точность, которая, может, показывает меня не с лучшей стороны, но читатель начинает верить, как и я сам, что хуже того, что я написал, не было.
Михаил Герман дает один из самых простых и, по-моему, точных ответов на известную мантру «Раньше было лучше».
Соблазнов-то не было. Мы жили в стране, где не было денег, были талонные распределения. И где получить там талон в голубой зал гостиного двора, где по дешевке для партийной номенклатуры продавалось заграничное барахло, хотелось, наверное, но было бы, наверное, стыдно. Вот у меня не было просто такого искуса. Но когда у людей появились деньги, нормальные, заработанные ими деньги, когда люди увидели, что за деньги можно купить практически все, здоровье, поездки и так далее, Вот тут искус был настолько велик, что вот эти наши неписанные понятия «этическая табель о рангах», она посыпалась. Наша широта, бескорыстие, презрение к быту, оно было потому, мы могли там швырять рублевки на такси. А я в свое время подумал, что я бы там не ездил на такси, если бы я на эти рубли мог бы положить мою матушку, царствие небесное, в отдельную палату, в хорошую больницу. Или когда я мог бы скопить эти деньги и поехать в Париж. Мы жили в мире, который был более нравственным, как он бывает нравственным на войне. Бараки политические. А когда задули студеные ветра свободы, люди, не боявшиеся КГБ, стали бояться бедности.
Горестные заметы в этих воспоминаниях порой отливаются в отточенные максимы. Одна из них, мне кажется, едва ли не самой важной. Ответственность за прошлое несет тот, кто это прошлое осознает.
Спасибо Татьяне Вольцкой и ее собеседнику Михаилу Герману. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рядом депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Фарида Бабаева ранили около 9 часов вечера.
Это время сделает мою жизнь более осмысленной.
С очень многих мест приходят сообщения, что идет кампания
за путь. Это уже не первый случай, когда местные власти идут на прямое нарушение Конституции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.